Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Ни следствия, ни суда. Почему остаются нераскрытыми убийства и покушения на Северном Кавказе? Документ недействителен. Как иммигрантам аннулируют внутренние российские паспорта? Не шептаться. Новые рекомендации для трудовых мигрантов в России.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде напомним, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Верховный суд России оставил без изменений приговор 20-летней Валерии Изотовой, осужденной на 6 лет колонии за несостоявшийся поджог пункта помощи мобилизованным в здании сельской администрации в Карабахе Ярославской области. Рассмотрение кассационной жалобы заняло 20 минут. Во время заседания Изотова рассказала журналистам о давлении со стороны администрации колонии, а также о том, что сильно устает на швейном производстве. Валерию Изотову задержали в феврале прошлого года у здания администрации с 5-литровой бутылкой бензина и зажигалкой. Против нее возбудили дело о покушении на теракт. Защита Валерии Изотовой убеждена, что это была провокация со стороны ФСБ. Мемориал признал ее политической заключенной. К 18 годам колонии военный суд приговорил 42-летнего монтажника из Орловской области Дмитрия Мизенина по делу о госизмене и терроризме. В чем именно его обвиняют, не уточняется. Издание «Медиазона», судя по вмененным статьям, предполагает, что Мизенина судили за намерение вступить в Легион Свободы России, Русский добровольческий корпус или другое подразделение Вооруженных сил Украины, признанное в России террористическим. По данным пресс-службы суда, Мизенин признал вину. Сразу несколько заочных приговоров по делам о распространении так называемых фейков о российской армии вынесли на этой неделе суды Москвы. Так, на 11 лет колонии осудили российского юриста и оппозиционера Марка Фейгина. Дело против него возбудили из-за обсуждения в эфире его YouTube-канала убийств мирных жителей Бучи. 8 лет колонии назначили американской журналистке Маше Гессен за интервью Юрию Дудю, где, в частности, также шла речь об убийствах в Буче. 7,5 лет колонии назначили бывшему муниципальному депутату Красносельского района Москвы Елене Котеночкиной. В ее деле распространением фейков российские власти посчитали выступление на собрании муниципальных депутатов 15 марта 2022 года. Тогда Котеночкина поддержала своего коллегу Алексея Горинова, который сказал, что не считает уместным проводить конкурс детских рисунков в условиях, когда Россия ведет войну против соседней страны. Летом 2022 года за это выступление самого Горинова приговорили к 7 годам колонии. Правозащитная организация ОВД-Инфо запустила петицию с требованием немедленно прооперировать осужденного за распространение так называемых фейков об армии Игоря Барышникова. У Барышникова, приговоренного к 7,5 годам заключения, заболевание предстательной железы. Он вынужден использовать специальную трубку для отвода мочи. Трубку нужно регулярно промывать и менять, что в условиях колонии проблема. По данным ОВД-Инфо, операцию, которая могла бы избавить его от трубки, Барышников ждет больше 5 месяцев. Суд Воронежской области отправил на принудительное лечение и оштрафовал на 30 тысяч рублей 67-летнюю Юлию Каратаеву. Ее признали виновной в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Во время президентских выборов в марте 2024 года она вылила зеленку в урну для голосования на избирательном участке. Каратаева признала вину и рассказала, что испортить бюллетени ее вынудили мошенники. Конституционный суд России признал убийство бездомных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Дело рассматривалось по запросу Верховного суда Бурятии, который просил проверить конституционность поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Поправки, принятые летом прошлого года, позволили регионам самим определять, что делать с бездомными животными. И власти 12 регионов разрешили их убивать, в том числе невостребованных, тех, которые в течение месяца с момента отлова не нашли хозяев. Например, в Бурятии в январе этого года по этому закону убили 18 собак. Тогда местные зоозащитники экстренно начали эвакуировать животных в другие регионы.
У Убийства и покушения на Северном Кавказе, в том числе политически мотивированные, часто остаются нераскрытыми. В этом году исполнилось 15 лет со дня похищения в Грозном и убийства чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Незадолго до этого ей угрожал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Эстемирова рассказывала о преступлениях чеченских спецназовцев, пытках и похищениях в регионе. Это убийство до сих пор не раскрыто. Заказчики не названы и не найдены. Их будто и не искали вовсе. Во всяком случае, в августе 2021 года Европейский суд по правам человека указал, что российские власти не провели надлежащего расследования убийства Натальи Эстемировой. Это далеко не единственная история, рассказывает Анастасия Тищенко.
Меня зовут Наталья Эстемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
Массовое убийство чеченскими силовиками жителей села Новые Алды. Преступление капитана Ульмана, который расстрелял 6 мирных жителей. Дело кадета Мурдалова, который исчез после пыток. Это лишь несколько историй, которые стали известны благодаря Наталье Эстемировой.
Тогда я делала то, что могла.
Эстемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает на вечере памяти замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с силовиками, договаривалась. Она решала каждый день множество проблем самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто.
Одной из главных тем, которой занималась Эстемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками, а за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Эстемировой, пришел в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Эстемировой тогда было 15 лет.
За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного дня рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
Ответственность за убийство Эстемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Эстемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия еще выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это.
Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости, потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией правозащитник, член Совета Центра «Мемориал» Александр Черкасов. Александр, здравствуйте. Скажите, вот спустя 15 лет, что доподлинно известно о заказчиках и исполнителях убийства Натальи Естемировой?
Доподлинно известно, что в июле 2009 года Наталья Естемирова сообщила в СМИ, при этом она была указана как автор сообщения, о внесудебной казни, совершенной кадыровцами. Известно, что это вызвало бешенство Рамзана Кадырова, и что после этого начались какие-то движения, закончившиеся похищением и убийством Наташи. В общем, 15 июля – это был первый день, когда это можно было сделать. У нее на квартире до этого находились ее гости, журналисты, и это был первый день, когда она выходила из дома одна. Известно, что следствие в течение первых месяцев расследовало разные версии, включая версию, связанную с профессиональной деятельностью Наташи. Но в январе 2010 года сверху следственной группе была спущена единственная верная версия и доказательства к ней. Доказательства в кавычках о том, что Наташу убили боевики, о которых она писала. Впрочем, боевик, который обвинялся в организации этого убийства, сам к тому моменту якобы был убит. И были найдены якобы доказательства, то есть не хватало только собственноручной расписки этого самого боевика, что я совершил это преступление. Эта версия не выдержала критики. Мы провели вместе с коллегами из «Новой газеты», с правозащитниками из Федерации прав человека, мы провели расследование, которое можно проводить в 21 веке. В материалах дела были генетические экспертизы подногтевого содержимого Наташи, она сопротивлялась. И образцов, полученных якобы от этого боевика. Мы нашли его брата, провели генетическое типирование, и выяснилось, что вот данные генетической экспертизы ни в коем образом не указывают на версию, которую следствие дальше продвигало как единственно возможную. Дальше российская сторона, когда была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, передала туда часть материалов дела, только ту, которая касалась вот этой самой единственно верной версии. И, к сожалению, итоговое решение суда, да, Россия не расследовала, но нет оснований считать, что убийство совершено агентами властей. И это печально, однако в марте этого года на слушаниях в Комитете министров иностранных дел в Страсбурге, где рассматривались дела исполнения решений по делам об убийстве Анны Политковской, Александра Литвиненко и Натальи Естемировой, эти дела шли в одном ряду. Страсбург считает, что за убийство, не только за нерасследование, несет ответственность Российская Федерация.
Но речь о нарушении права на жизнь. Это вторая статья Европейской конвенции по правам человека. Россия, конечно, уже вышла из этой Европы и вообще игнорирует любые решения и заявления Европейского суда по правам человека. Но, тем не менее, это очень важно с точки зрения возможных будущих каких-то процессов. И все-таки, вот вы сейчас напомнили и про дело Литвиненко, и про дело Анны Политковской. Там, по крайней мере, назывались публично какие-то имена людей, которые были исполнителями, может быть, организаторами, журналисты на кого-то выходили, следствие кого-то называло. В деле Натальи Естемировой, кроме вот этого боевика, которого тоже якобы убили, может быть, действительно убили, назывались ли еще какие-то фамилии и имена?
В материалах дела есть показания, полученные от боевика в Грозненской тюрьме, что он якобы слышал как Доку Умаров, тогдашний лидер кавказских боевиков Амира Марата Кавказ, давал указание вот этому самому Алхазуру Башаеву, якобы убийце, что нужно похитить и убить Наташу, и это якобы сорвет визит Дмитрия Медведева куда-то в Европу. Бредовая ситуация. Доку Умаров в горах, который знает подробности европейской жизни, показания, выбитые в следственном изоляторе, не впечатляет. Но дело в том, что в современной Чечне работать не следователем, а следователи там пытались работать, не тем более журналистам и правозащитникам по выяснению деталей преступлений, сложно. Вот по одному делу, так называемому делу 27, там, где 27 человек сразу казнили зимой 17 года, там каких-то виновных нашли. Потому что это большое групповое дело, где людей где-то держали и так далее. Нет, все равно никто не был наказан. Но там было журналистское расследование, потому что как-то было больше информации. А здесь все. Наташу похитили. Свидетели, которые были у дома, боялись сообщить об этом, боялись заявиться в следственной группе. Наташу вывезли из Чечни в Ингушетию. Там, видимо, опасаясь, что дальше на дороге стоит кордон, пост, застрелили. Убийство до сих пор не расследовано, но, знаете, иногда спустя много лет становятся известны какие-то важные подробности. Пока, увы, этого не случилось. Но убийство Наташи Истемировой – это, с другой стороны, одна смерть в ряду замечательных людей, которых вывели из общественной, политической жизни таким ужасным способом. От Галины Старовойтовой, убитой в 1998 году, до Алексея Навального, погибшего, убитого в тюрьме в феврале этого года. А до того его вот прицельно пытались отравить в 2020 году.
И все же, Александр, вот политически мотивированное убийство и покушение, и просто убийство, не политически мотивированные покушения на Северном Кавказе и на всей остальной территории России, это немножко разные истории, мягко говоря. А уж тем более, если речь касается происходящего в Чечне, то это просто черная дыра, из которой расследовать что-то практически сейчас невозможно. С вашей точки зрения, почему федеральные власти, почему Следственный комитет, не знаю, даже Федеральная служба безопасности, если дело в их интересах находится, почему они не вмешиваются, почему они не пытаются расследовать это? Такие убийства, покушения, нападения. Ну, тут можно вспомнить относительно недавнее уже нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которую сбили. Тоже тишина, ничего не понятно, что происходит в деле. Нападение на автобус с журналистами – тоже нет концов. Нападения многократные, поджоги квартиры и офиса, которую арендовала сводная правозащитная мобильная группа, тоже ничего не понятно.
Ну, я не соглашусь, что здесь какие-то кардинальные отличия. Кавказ, Чечня конкретно, она просто в 8-м сезоне нашего сериала, остальная Россия в 5-м. Но, с какого-то момента там стало невозможно что-либо расследовать. С тех пор, как Рамзан Кадыров добился ликвидации либо лояльности всех других силовых структур, могущих вести оперативно-розыскную деятельность, а таких ведь еще в каком 2005 году было 4. Кроме кадыровцев были оперативно-розыскное бюро номер 2, подчиненное федеральному центру, была спецгруппа ФСБ «Горец», были батальоны спецназа ГРУ «Запад» и «Восток». Все они, конечно, творили преступления, похищали людей тоже, но они вели так называемую оперативно-розыскную деятельность. Они могли хотя бы перекрестно друг друга контролировать. После того, как все эти структуры из Чечни исчезли, либо как ОРБ-2 стали лояльны Кадырову, независимое расследование было невозможно. Вот по делу Наташи Истемировой, как и по некоторым другим делам, следователь, полковник Следственного комитета, старший следователь по особо важным делам Игорь Соболь предпринимал, в общем, значительные усилия, иногда героические. Но это было невозможно. потому что к нему на допрос не шли даже рядовые бойцы патрульно-постовой службы. Им была гарантирована безнаказанность. На этой безнаказанности, собственно, держится режим Кадырова. Как режим Путина держится на безнаказанности его агентов. Когда есть политическая воля, расследуют. Когда нет политической воли, расследование прекращается. Смотрите, дело об убийстве Немцова сначала расследовалось под руководством генерала Краснова, нынешнего генерального прокурора. А потом хоба, Краснова сняли с руководства следственной группы, и дело начали разваливать. Найти тех, к кому увели нити в Чечне, нет. Следователи постучали в дом, им сказали, здесь никого нету, и они больше в этот дом не стучали. Потому что политической воли там хватило ровно настолько, чтобы выяснить в интересах верховной власти, кто же совершил это преступление рядом с Кремлем. Но не для того, чтобы этих людей наказать. Такая задача, видимо, не ставится.
Хорошо, тогда, Александр, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, уже много раз об этом говорилось, существует множество всяких теорий. Почему же условный Путин так держится за этого Кадырова? Почему ему позволяют столько, сколько ни одному главе никакой другой республики, никакого другого российского региона?
Тут мы тоже возвращаемся к событиям даже более чем 15-летней давности. Кадыров сумел устранить любую альтернативу себе. Он каждый раз ставил федеральный центр перед выбором. Либо вы сделаете так, как я хочу, либо я за себя не отвечаю. И каждый раз федеральный центр, не имея своей какой-то политики, не зная, что делать со своим же порождением, шел у него на поводу. Кадыров стал безальтернативным. Понимаете, для Кремля Кадыров – это гарант стабильности в Чечне, потому что если не Кадыров, начнется черти что. Но, с другой стороны, Кадыров старается делать так, чтобы выглядеть гарантом стабильности и для чеченцев, чтобы не начались массовые репрессии против участников Первой и Второй чеченских войн. Хотя репрессии идут, но кажется, что Кадыров от этого охраняет. Чтобы не было новой войны. Это очень сильный аргумент. Чтобы не было войны в республике, где десятки тысяч человек были убиты, а тысячи исчезли. У нас два безальтернативных политика. Путин и Кадыров. С этим, в общем, смирились.
Спасибо большое. Правозащитник, член Совета Центра «Мемориал» Александр Черкасов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александр. Федеральная служба безопасности и Министерство иностранных дел смогут изымать паспорта россиян за границей, если Госдума рассмотрит поправки к соответствующему закону. Сегодня изымать паспорта и признавать их недействительными могут только сотрудники полиции. Интересно, что поправки в парламент внесло как раз Министерство внутренних дел. И пока изменения в закон не внесли, полицейским приходится аннулировать гражданские паспорта активистов, покинувших Россию дистанционно. Но законно ли? Как это происходит, расскажет Роман Перл.
МВД аннулирует внутренние паспорта россиян дистанционно. О том, что их личные документы превратились в ничего не значащие бумажки, первыми рассказали основатели проекта «Омское гражданское объединение» Даниил Чебыкин и Ричард Кинг. Оба они теперь лишены доступа на госуслуги, не могут пользоваться российскими банковскими сервисами, а также им блокировали российские сим-карты. Без внутреннего паспорта нельзя получить заграничный взамен истекшего или обратиться в российский суд. А чтобы решить проблему, в посольстве смогли посоветовать только вернуться в Россию, где на молодых людей возбуждены уголовные дела.
Я нахожусь на российско-норвежской границе, и тут очень много туристов.
Уже на этой неделе паспорт аннулировали и журналистке Олесе Кривцовой, которая покинула Россию из-под домашнего ареста в 2022 году. Кривцова опубликовала скриншот проверки паспорта по базе МВД у себя в телеграм-канале. Кстати, на этой неделе такая возможность проверить свой паспорт уже недоступна. На сайте МВД попросту исчез соответствующий раздел. Чтобы доказать подлинность своего паспорта, гражданину необходимо вернуться в Россию. А все известные случаи аннулирования внутренних паспортов иммигрантов объединяет то, что против их обладателей дома возбуждены уголовные дела по политическим статьям. Еще одна общая черта – паспорта аннулировали сразу после их обращений в консульство и посольство. Кстати, в Госдуме обсуждают поправки в закон, которые даже дипломатам позволят признавать паспорта недействительными. Таким образом, в МВД смогут не заниматься аннулированием паспортов на расстоянии. Это возьмут на себя сотрудники консульств сразу при обращении. Очно и в полном соответствии с обновленным законом.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист команды «Первый отдел» Максим Оленичев и журналистка The Barents Observer Олеся Кривцова. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как вы узнали, что ваш внутренний российский паспорт недействителен?
На самом деле, абсолютно случайно. Я читала новости и увидела, что у активистов омского гражданского сопротивления вот их паспорта признали недействительными. И буквально сама по приколу, если так можно сказать, решила проверить на сайте. И увидела, что мой паспорт недействительным. После этого я написала Данилу Чебыкину. Это один из первых людей, чей паспорт был аннулирован. И мы уже подтвердили это через госуслуги.
Олеся, а вы понимаете, за что аннулировали ваш паспорт? По какой причине? Пытались ли вы это выяснить? Или, может, вам пришло уведомление?
Нет, никаких уведомлений мне по этому поводу не приходило. По какой причине, я также не знаю. То есть пока что мы видим сходство у нас у троих только в том, что мы все находимся в списке Росфинмониторинга, так называемом списке экстремистов и террористов. Ну и также незадолго до того, как мы узнали об аннулировании паспорта, мы обращались в органы представительства Российской Федерации за границей. То есть в моем случае это Генеральное консульство России в Киркенессе, на севере Норвегии.
Вы обратились туда, потому что хотели сделать себе новый загранпаспорт, я правильно понимаю?
Да, это было около 3,5 месяцев назад.
Выдали вам его?
Нет, конечно, я подавала с желанием получить отказ, такую бумажку специальную, где написано, что мне его не выдадут, для того, чтобы в будущем уже совсем скоро получить так называемый travel документ, для того, чтобы подтвердить мою личность, находясь за границей.
Но вы сейчас запросили убежище. Вы сбежали из России буквально из-под домашнего ареста, потому что вас там обвиняли в оправдании терроризма и в повторной дискредитации армии, если я ничего не путаю. И вам удалось оттуда бежать. Но, тем не менее, пока вы сидели под домашним арестом, вы оформили себе новый внутренний российский паспорт. В 20 лет, как это положено, нужно было поменять прежний паспорт на новый.
Да, то есть только поправочка, я не просила политическое убежище, это такая довольно большая, большой процесс. Я здесь нахожусь на рабочем ВНЖ, так называемом. Да, никаких вопросов не было, никогда я получала этот паспорт, находясь под домашним арестом, никогда я обратилась в генконсульство за вот за этим отказом от загранпаспорта, даже когда я ходила на выборы президента в генеральное консульство. То есть, несмотря, я также не упомянула, что у меня в паспорте стоит довольно своеобразная подпись, вот, там написано «Свободу» и «Пацифик». Вот. Но еще раз повторю, что с этой подписью я уже ходила на суды, ходила в банк, вот, и, в общем-то, до обращения в консульство никаких вопросов к моей подписи нет. Ее также одобрила МВД, вот, и я жила с этим паспортом довольно долго.
То есть, соответственно, в официальных бумагах, документах вы везде подписываетесь именно таким образом?
Ну, в документах, да, которые касаются взаимодействия с Российской Федерацией, касались.
Но, да. Тем не менее, вы рассказывали, что сотрудники паспортного стола предположили, когда выдавали вам этот паспорт, что подпись могут забраковать. Но все работало, все нормально. И они не объяснили, что значит забраковать.
Имелось в виду, что изначально мою новую подпись отправляли на проверку, и потом уже пришел готовый паспорт, в котором я расписалась. И уже на тот момент мне сказали, что мне эту подпись одобрили. То есть на тот момент никаких вопросов к ней не было, вот ни в судах, нигде, и паспортном столе тоже.
Ну, вот сейчас, когда эта история развернулась, важные истории пишут, что паспорта аннулировали уже по меньшей мере у 9 человек, которые покинули Россию. А что вы думаете об этой ситуации? Что вам известно о других людях, которые остались без паспортов? Вот 2 вы уже упоминали, ребята из Омского гражданского объединения. А что вам известно об остальных? Известно ли, как-то вы общаетесь вместе? Что вы думаете, что происходит?
Мне тоже на самом деле известно только о количестве. Я сегодня, буквально несколько часов назад, оставила призыв в своем телеграм-канале написать мне, если кто-то столкнулся со своей проблемой. Но кто конкретно эти люди, да, то есть остальные уже 6 человек помимо нас 3, я не знаю. По поводу того, что это значит, то есть конкретно для меня, наверное, ничего. Потому что ранее я была и так находилась в этом списке террористов, и, в общем-то, у меня и так не было никаких прав. Я не могла пользоваться счетами, управлять недвижимостью, оформлять доверенность на кого-либо. В общем, ничего. Единственное, что сейчас для меня, я... Скорее всего, как я поняла, не могу оформить соглашение с адвокатом. Но я думаю, это еще под вопросом. Может быть, на него ответит Максим Оленичев.
Да, вот мы сейчас как раз переключимся на него. Спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Максим, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а существуют ведь формальные какие-то причины для того, чтобы признать российский паспорт недействительным? Внутренний российский паспорт, ну и то, что называется загранпаспортом.
Да, здравствуйте. Да, конечно, есть такие причины. С октября 2023 года начал действовать новый закон о гражданстве, который расширил основания для признания паспортов недействительными. Помимо общих причин, которые всегда существовали, это возраст, когда нужно было заменить внутренний паспорт в 20-45 лет, были установлены и другие причины в этом законе. Например, выявление органа миграции того факта, что паспорт был получен на основании поддельных документов или ложные сведения были сообщены при получении паспорта. И это является основанием для проведения проверки. Установлен порядок проведения такой проверки. И согласно этому порядку, если начинается процедура проверки действительности паспорта, то лицо, которое, в отношении которого выдан паспорт, его уведомляют в течение 2 рабочих дней. И далее в срок до 2 месяцев эта проверка проводится, по результатам которой орган выносит заключение. И в этом заключении должна быть указана причина, по которой паспорт признали недействительным.
То есть власти все-таки обязаны извещать граждан о том, что они намереваются аннулировать их документы и пояснять, на каком основании произошла эта аннуляция, если она случилась уже.
Абсолютно верно, но здесь есть некоторые нюансы, которые связаны с российским правоприменением. Они заключаются как раз в том, что российские власти создают законы, но не всегда их исполняют. И в этой части те обязанности, которые прописаны в порядке проведения проверки действительности паспорта, они могли быть не соблюдены, и ничего конкретным чиновникам за это не будет. И в какой же ситуации становятся граждане, в отношении которых пытаются признать недействительными паспорта, их аннулировать? В этой ситуации им нужно самим защищать свои права. Один из способов – это направление запроса официального в орган миграции, который аннулировал паспорт. Его будут рассматривать в течение месяца, и через месяц должны дать ответ. А здесь, к сожалению, можно столкнуться с такой проблемой, что ответ будет дан общий, где не будет указано конкретных причин, и будет просто разъяснение законодательства, как часто сейчас чиновники делают по политическим делам. А второй способ – это обращение в суд. И можно в течение 3 месяцев обратиться в суд с административным иском, и в этом случае уже в суд орган миграции должен принести все документы, и там, возможно, выяснится фактическая причина, по которой этот паспорт аннулировали. Но под фактической причиной, если, конечно, понимаю ту причину, которую использовали российские власти для того, чтобы формально этот паспорт аннулировать. Угу.
Ну, насколько я понимаю, Олеся ни одной из этих дорог идти не может, потому что она находится не в России, за границей. Лично прийти, явиться в отдел, который занимался аннуляцией паспортов и написать заявление, она не может. В суд подать она тоже не может. Ей нужен какой-то представитель, там, адвокат, юрист, ну, какой-то человек, который мог бы это делать по доверенности. Действительно ли сейчас, когда у нее нету действующего внутреннего российского паспорта и нету действующего загранпаспорта, она не может вообще эту доверенность написать, она вообще никак не может защитить свои права в этой ситуации?
Сам формат доверенности не установлен. Главное, чтобы в доверенности был указан документ, который удостоверяет личность. За пределами Российской Федерации удостоверяет личность паспорт заграничный. Внутри России, соответственно, внутренний, который аннулирован. Поэтому здесь есть возможность оформить доверенность, находясь за рубежом. Но не в российском консульстве, а оформить у местного нотариуса на национальном языке этого государства, апостилировать эту доверенность, переслать ее в Россию. В России уже кто-то должен будет перевести ее нотариус, это может быть любой человек, на русский язык заверить этот перевод нотариально, и по этой доверенности можно уже представлять интересы в суде. Но есть и другой вариант, когда можно самостоятельно подписать иск, находясь за пределами Российской Федерации, и главное уложиться вот в этот трехмесячный срок с момента, когда стало известно о действительности паспорта, и направить в суд, в районный суд, такой иск, и далее, когда судебное заседание назначат, то адвокат может уже без доверенности, но по ордеру представлять интересы в суде и участвовать в этом процессе на стороне как раз административного ИСА.
Да, спасибо большое за ваше это такое пояснение. Возможно, Олеся, оно заинтересует. Мы сейчас на минутку переключимся на нее и вернемся снова к вам. Олесь, ну вы хотите, готовы вообще дальше что-то предпринимать для того, чтобы возвращать себе российский паспорт внутренний, добиваться получения того, что называют загранпаспортом, или вам, вас вся эта история вызывает какие-то другие чувства, чем такой азарт правозащитный?
Спасибо, во-первых, большое Максиму за пояснение. Вот. Но ни один из вариантов мне не понравился, потому что они показались очень сложными. Я все-таки не планирую идти в суд, вот, потому что, во-первых, у меня нет никаких ресурсов, во-вторых, я не хочу платить никакие налоги Российской Федерации. Вот, поэтому, поскольку эта ситуация меня никак не тронула, в том плане, что у меня и до этого не было прав, я ничего нового не получу. Вот, я просто ничего не буду делать.
Олеся, спасибо большое за то, что вы согласились дать нам комментарии. Журналистка WebBarons Observer Олеся Кривцова была на связи с программой «Человек имеет право», а мы переключаемся на Максима Оленичева. И, Максим, я вас попрошу объяснить еще вот что. А зачем вообще нужен внутренний паспорт иммигранту? Вот у Олеси, к счастью, все складывается таким образом, что она может и без него обойтись. Но вообще-то зачем внутренний паспорт человеку, который живет за границей, и чем для него может обернуться признание российского паспорта недействительным?
Ну, во-первых, в России, слава богу, проведена цифровизация и портал государственных услуг, на который переключены многие государственные функции. И человек, у которого аннулировали внутренний паспорт, не может получить доступ к порталу государственных услуг, потому что в этом случае, может быть, этот доступ заблокирован. Вторая история связана как раз с доступом к банковским счетам. Через онлайн-банк из-за рубежа можно пользоваться своими банковскими счетами, открытыми в российских банках, но в целях как раз контроля достоверности документов, которые удостоверяют личность человека, банки могут прекратить такой онлайн-доступ, то есть денежных средств человека не лишат, тоже предложат приехать в Россию и в офлайн-порядке снять эти денежные средства со своего счета, либо по доверенности там через другое лицо можно действовать, но онлайн-банкинг будет прекращен. Ну и третье, мне кажется, самая важная причина для людей, которые проживают за рубежом, заграничный российский паспорт, он ограничен сроком действия. Сейчас практически все страны мира используют биометрию, и российский биометрический паспорт выдается на 10 лет. И если этот срок заканчивается, у человека нет другого гражданства либо какой-то другой легализации, то в этом случае человек приходит в российское консульство, и он по правилам должен предъявить в том числе внутренний российский паспорт. Если этот паспорт аннулирован, то заменить заграничный паспорт не получится, и новый не получится получить. И в этой
ситуации... не получится получить, здесь давайте только оговоримся, не получится получить новый загранпаспорт, если прежний у вас уже истек загранпаспорт. Если вы пришли до истечения сроков, то тут не так важно, внутренний действует у вас или нет, вы живете за границей, правильно?
Да, все верно, да, конечно. И в этой ситуации как раз вот могут некоторые сложности возникнуть, поэтому здесь нужно думать и о легализации своей, и в целом о том, чтобы всегда был второй заграничный паспорт, с которым можно существовать. Но наиболее уязвимыми, мне кажется, остаются люди, которые уехали в те страны, куда могли уехать по внутреннему российскому паспорту, и эти люди не имеют заграничного паспорта. Это, в частности, Армения, Казахстан, Кыргызстан. И если у этих людей будут таким образом аннулировать паспорта, то у них, по сути, не останется документа, удостоверяющего личность. И здесь единственный вариант – это получать вот паспорт иностранца, серый паспорт, про который Олеся говорила. Но эта процедура занимает время, и этот паспорт также выдают Франция и Германия, и нужно через специальные процедуры инициировать выдачу такого документа, и все это время человек может жить вообще без документа, соответственно, никакой документ не будет удостоверять его личность, если Российская Федерация обменяется данными недействительных паспортов. А Армения, она включена в том числе вот в союз с Россией, где есть множество соглашений, которые позволяют в двустороннем порядке обмениваться этими данными, поэтому в этой ситуации мы можем ожидать и новостей о новых людях, которые проживают уже вот в таких государствах, которые близки с Россией.
Так, ну вот и о новостях. А что это за законопроект, который Министерство внутренних дел России отправило в Государственную Думу и просит там внести какие-то поправки, чтобы теперь аннулировать паспорта могли не только они, но еще и Федеральная служба безопасности и Министерство иностранных дел. Это что такое вообще и чем это грозит?
Ну, в настоящий момент уже есть право у пограничных органов ФСБ при выявлении недействительности паспорта, признаков недействительности паспорта, изымать его и проводить проверку в срок от 1 до 10 рабочих дней и при этом решать, паспорт действителен или нет. Соответственно, расширяются эти критерии. И, на мой взгляд, эти все законопроекты, они связаны, конечно, вот с дальнейшей милитаризацией внутри страны и вообще подавлением каких-то гражданских свобод, потому что государство получает все больше и больше возможностей контролировать своих граждан, даже те, которые не находятся на территории России, но уехали за рубеж. И в этом случае, конечно, мы не должны исключать мотива какой-то политической мести, либо мести, которая связана с активистской деятельностью, которую эти люди предпринимают, находясь за рубежом. Поэтому все это направлено только вот в это направление.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Максим Оленичев, юрист команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Максим. Не свистеть, не цыкать и не использовать обращение «брат-сестра» в разговоре с посторонними людьми. Вот лишь часть рекомендаций для трудовых мигрантов из Центральной Азии, которые разработало Федеральное агентство по делам национальности России. Это курс, 70-минутная лекция, состоящая из 4 частей. О ее содержании расскажет Анастасия Тищенко.
Иностранным гражданам не следует обсуждать прохожих и шептаться на родном языке в присутствии других людей. Это цитата из курса по социально-культурной адаптации мигрантов, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей. Кроме этой рекомендации есть и другие. Например, не совершать религиозные обряды на улице, не свистеть, не цыкать, пытаясь привлечь внимание противоположного пола, не обращаться к малознакомым людям словами «брат» или «сестра» и заодно не ходить на митинги и демонстрации. Потому что обычно их организаторы просто хотят вас использовать для своих целей. Это тоже была цитата из подготовленного российскими чиновниками документа. Вот что о нем думают сами мигранты.
Здесь законы меняются каждый день. Посмотрим, как это будет. Вполне могут и штрафы ввести за то, что разговариваешь на кыргызском. В такие моменты начинаешь задумываться, что может лучше вернуться в Кыргызстан или поехать в Америку. Здесь стало неспокойно.
Некоторые здесь раздражаются, если ты просто стоишь и с кем-то разговариваешь на родном языке. Это ничего не изменит, а только открывает полиции возможность для коррупции. Мигрантам будет трудно. Наверное, в итоге будем ходить молча, как при тоталитарном режиме.
Кроме основ неформального поведения в России, в этом курсе есть еще 3 части. С его полной версией ознакомилось издание «Коммерсант». Согласно сообщению журналистов, есть раздел «Основы миграционного и трудового законодательства России». Там лектор должен упомянуть о возможности получить российское гражданство в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах.
Добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации.
Еще одна часть курса рассказывает об ответственности за несоблюдение законодательства. Здесь, в частности, напоминают, что участие в экстремистской и террористической деятельности недопустимо. Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в России за первое полугодие 2024 года, увеличилось на 55%. Проверки и облавы на мигрантов участились после теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле, в организации которого обвинили в том числе 4 граждан Таджикистана. Четвертый раздел «История отношений России и стран Центральной Азии». В нем, среди прочего, говорится, цитата, «Русскими были основаны крепости, которые впоследствии стали крупными городами Центральной Азии. А вхождение среднеазиатских земель в XIX веке в Российскую империю хорошо повлияло на развитие экономики Центральной Азии». На разработку подобного курса намекнул еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин. Во время пленарной сессии Восточного экономического форума Путин буквально сказал следующее. «Миграционный поток не должен становиться раздражителем для граждан России».
Надо, чтобы люди понимали, что если они же приехали в другую страну, они обязаны соблюдать наши традиции и культуру и так далее, и так далее. Там много работы. Здесь нам нужно продолжать с ними работать. И это, кстати, и для наших граждан Российской Федерации очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока. А это самое главное.
Первый адаптационный курс для мигрантов разработали буквально через пару дней после этого выступления. Теперь чиновники обновили документ, в том числе добавив 70-минутный фильм. Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что курс уже приносит позитивные результаты. И в 5 регионах, где его тестировали, это Якутия, Краснодарский и Пермский край, а также Калининградская и Московская области, мигранты стали совершать меньше преступлений. В Министерстве труда заявили, что на сегодняшний день разработанный курс носит рекомендательный характер.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией правозащитник Каримжон Йоров.
Добрый день.
Каримжон, здравствуйте. Как вы оцениваете новый курс рекомендаций для трудовых мигрантов?
Новый курс такой, что как будто людей полностью хотят изолировать и запретить им общаться на своем языке. И там много очень казусов, что как бы противоречит тем же другим законам Российской Федерации, в первую очередь Конституции Российской Федерации. Например, они запрещают, например, мусульманам молиться в общественных местах. Тот же мечеть – это общественные места.
Да, но насколько я понимаю, там речь идет о том, что в России запрещено совершение религиозных обрядов на улице, но при этом, когда случаются большие мусульманские праздники, конечно, все желающие не помечаются в мечети. И часто, ну, вот в Москве, у крупнейшей мечети на проспекте Мира, можно видеть, как действительно люди молятся на улице. И, в общем, ничего страшного, например, я в этом не вижу. С другой стороны, те же православные ходят 2 раза в год крестным ходом, тоже по улице, в Рождество и на Пасху, и это не вызывает каких-то вопросов у властей. С вашей точки зрения, вот такая дискриминация, чем она объясняется?
В последнее время то, что вводят санкции по отношению России, и они всегда ищут крайнего или, по крайней мере, слабое звено, которое можно было обвинить и как-то оправдаться перед своим собственным населением, и это, естественно, мигрант. Там я всегда говорил, что если газ в цене падает в России, виноваты мигранты. Если экономика рухнет, мигранты виноваты. Там нефть не покупает, мигранты виноваты. Такое, да. Смотрите, если тот же Бастрыкин до сих пор, или другие высокопоставленные чиновники Российской Федерации, до сих пор тех наших бывших соотечественников, которые получили паспорта, называют мигрантами. Ну вот, они кто все-таки, мигранты или все-таки граждане Российской Федерации.
А на ваш взгляд, вообще нужны ли в целом вот такие интеграционные курсы для людей, которые приезжают работать в Россию, в другие страны? Ну, я знаю, что во всех европейских странах есть обязательно курс, там несколькочасовой, который люди слушают для того, чтобы представлять, куда, в каких случаях обращаться, как себя вести, что принято, что не принято.
Большинство мигрантов уже давно приезжают, ну, новых мигрантов, скажем, ежегодно может быть там 300-400-500 тысяч, да, из общего числа, даже меньше. Большинство у нас в наших странах учат язык, как бы какие-то еще в советских времен остались, и другие уезжают, да, даже если, например, если я поеду домой, у меня там брат растет или двоюродный, естественно, рассказывают про законы Российской Федерации, тем более сейчас век интернета, да, про остальные обычаи, как себя вести, да, и все в курсе. И они делают из нас такими, что как будто мы первый раз попали в цивилизацию, мы тупые, ничего не видели, ничего не знаем. Да, европейский час в Европе – это 8-часовой курс, о котором вам объясняют, когда создался государство, какой вид государства, кто управляет, какие государственные органы есть, куда можно обращаться в случае чего. Ну, вот такие элементарные вещи, но не как то, что там запрещают разговаривать на своем языке или шепотом, или там нельзя назвать братом и сестрой. Или сейчас они говорят, ну, в России женщины открыто ходят, это нормально. Ну да, нормально, мы ничего не имеем права, ради бога, демократия, да. Но в то же самое время тогда я не понимаю, как девушку за короткую стрижку выгоняют из метро за то, что у нее короткая стрижка.
Да, это видео недавно шокировало многих, оно распространялось в телеграм-каналах.
Ну, какие-то двойные стандарты получаются.
С вашей точки зрения, почему такое предвзятое отношение в России к трудовым мигрантам?
Это предвзятое отношение было и раньше, просто как бы равно какой-то там, ну, говорили типа толерантности или что-то, об этом открыто не говорили. Но сейчас им дали волю, как бы за это никто ничего не наказывает. Раньше было за разжигание там межнациональной розни, да, статья есть там и другое. Но сейчас на это никто не обращает внимания. Если раньше даже высокие чиновники, там даже тот же Жириновский покойный, если что-то говорили, ну это его личное мнение. Не говорили, что он там второй человек в Госдуме, да, должность у него такая была, да, там, или лидер партии, или там в администрации президента, или где-то говорили, не говорили, что это чиновник, госчиновник, говорили, это его личное мнение. Хотя любого простого человека, тот же там наших эмигрантов, только за то, что они фотографировались на фоне храма, там какой-то жест, там чего-то с девушкой или что, брали и депортировали, ну, абсолютно, да. Поэтому ту ненависть, которая была, она вышла снаружи. И как-то наши до сих пор верили, что русские, россияне нам братья, да, вот ну, мы в одной стране выросли, и как-то получилось, что мы одновременно стали чужими. Хотя вот что я вспоминаю, то, что Россия объявила себя правоприемником, да, СССР, взял все обязательства на себя. Но все, что касалось денежных, там, других материальных ценностей, это взял на себя. А то, что там живых людей другое, сказал, не, вы чужие ребята, вы не наши, да. Ну, это вот я не знаю, это казус какой-то, либо как это юридически непонятливо, или как-то, как это объяснить, никто до сих пор, вот за столько лет я на этот вопрос не могу найти ответа. Но с принятием новых законов, сейчас, которые в Госдуме уже как бы прошли слушание, приняты, если Совет Федерации Путин подпишет, это просто мигрантов превращает рабов, иммигрант не может без согласия полиции куда-то двигаться, менять место работы там, не может просто на другую работу устроиться, там реестры какие-то создают, ну это вообще дурдом, вообще непонятливо. Как мигрант может воспринимать то, что они говорят, вот бывший в России вам там дал большие деньги и вас содержал, да, когда люди работали, и хлопок, и остальное, все остальное делали для всех этом, да, и золото сколько вывезли там, тот же самый первый, когда награбил тот же Фрунзе, сколько вагонами вывозили в Арабские Эмираты, и как они говорят, что мы вам построили крепости. Вы меня извините, когда у нас в Средней Азии там эти же крепости были, самого Кремля не было.
Объясните, пожалуйста, а вот те люди, которые едут на работу в Россию, они оценивают риски? Они вообще отдают себе отчет, что там могут возникнуть серьезные неприятности?
Они все это прекрасно понимают, все риски понимают, но у них, к сожалению, другого выхода нет. Ну, как бы в Европу просто так не попадешь, в Америку тем более. Я понимаю, что да, деньги нужны, и сейчас мне могут возразить, что ну, в Таджикистане мизерные зарплаты или маленькие, или что. Но поверьте мне, кроме тем же Узбекистан, Казахстан, даже в том же Таджикистане можно заработать. Даже половину денег, которые здесь находят, это будет то же самое. Просто наши почему-то это не учитывали, что они там дома, а здесь половина денег, больше половины уходит на какие-то другие расходы. Когда тоже кричат, что все деньги мигранты увозят, смешно становится. Потому что мигранты от всего того, что зарабатывают, пропорционально от 100%, 20-25% максимум могут домой отправить. Все остальное здесь остается.
Спасибо, Каримжон, за ваше разъяснение и комментарии. Правозащитник Каримжон Йоров был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Но я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.